Итак, прежде чем мы будем вновь погружаться в бездонные глубины нашего наследия, неизменным эпиграфом к исследованию глубин нашего сокровища Евангелия Луки, глава 24, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделиться Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей соработы со Святым Духом и с истиною Писания в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни. Это потрясающее откровение, которое принадлежит откровению последних дней. В течение тысячелетий Церковь не могла воспользоваться этим откровением. Еще никогда ни один человек в жизни не был облечен в своего нового человека. Давайте прочтем место Писания Ефесянам 4:22-24. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Разумеется, если человек облечется в своего нового человека, то он просто станет человеком, который будет наводить ужас на тех, кто будет с ним встречаться. Точно так, как Моисей наводил ужас на людей, потому что лицо его просияло. Бог еще никогда не прославил своего народа так, чтобы всякий, который будет встречаться с ним, приходил бы в удивление. Об этом сказано, что цари земные, им не было сказано, и увидят, будут удивляться. Будут удивляться люди, будет удивляться религиозный мир. Тот религиозный мир, который с пренебрежением относился к малому стаду избранного остатка, полагая, что это люди либо заблужденные, либо совсем уже что-то с ними произошло такое, религиозное или же наоборот. По-всякому называют малое стадо, но когда оно облечется в нового человека, то произойдет то, что он говорит: «Я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и узнают, что я возлюбил тебя». Бог еще никогда в истории человечества не показал разницы между служащими ему и неслужащими ему. И поэтому для выполнения этой повелевающей заповеди, чтобы облечься, необходима определенная проповедь, определенное учение, что нужно сделать человеку, чтобы совлечь в себя ветхого человека с делами его и обновиться духом своего ума, и затем уже посредством обновленного ума, то есть облекаться в нового человека, который создан по Богу в праведности и святости истины. И мы знаем, что для выполнения этой повелевающей заповеди задействованы три повелевающих и основополагающих глагола – это «отложить», «обновиться» и «облечься». И чтобы подтвердить имеющиеся обетования, возведенные в статус повелевающей заповеди и в наше предназначение, приведем еще несколько мест Писания, а вернее, я приведу одно, чтобы сократить наше время, в которых тот же автор, но несколько в иной форме, обуславливает аналогичную истину, призывающую нас совлечься ветхого человека с делами его, чтобы облечься в нового. Это записано уже Колоссянам 3:8-14. «А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни елена, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божии святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу, и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как и Христос простил вас. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Мы отметили, что именно от решения этих трех судьбоносных вопросов или слов «совлечься», обновиться и облечься будет зависеть, обратим ли мы себя в сосуды милосердия или в сосуды гнева, а вернее состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате залога, или же мы утратим его навсегда, в силу чего наши имена навсегда будут изглажены из книги жизни, хотя в свое время они были туда и вписаны. В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на исследовании вопроса, какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс облечения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины, который называется также сокровенным человеком. И в связи с облечением самого себя в полномочия своего сокровенного или же нового человека, несущего в себе полномочия воскресения Христова во всеоружии света, мы пришли к выводу, что нам необходимо помощь Бога в достоинстве Его искупительной милости. Средством же для принятия всякой помощи, выраженной в наследии милостей Божиих, является не что иное, как оружие молитвы или поклонение Небесному Отцу в духе и истине. Так как молитва – это не только средство общения человека с Богом, но и некое священное и юридическое право, которое представляет орудие, приводящее в действие законодательство Божие, которое человек дает Богу на вмешательство небес в сферы земли. Одна из таких молитв Давида, записанная в его 142-й песне, как раз и раскрывает условия, на основании которых человек призван создавать Богу юридическое основание для вмешательства Его милости как в свою жизнь, так и в пределы тех сфер нашего влияния, за которые мы несем ответственность пред Богом. Она-то и стала предметом нашего последующего исследования. Итак, давайте погрузимся в эти потрясающие слова, которые стали нашей молитвой. «Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему по истине Твоей. Услышь меня по правде Твоей и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобою ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших, и уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих, простираю к Тебе руки мои. Душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает. Не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты – Бог мой. Дух Твой благи доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей истреби врагов моих и погуби всех, угнетающих душу мою, ибо я Твой раб». Итак, чтобы Давиду, а равно и нам, рано услышать милость Божию, нам, подобно Давиду, необходимо было представить Богу некое юридическое основание или право, и такими доказательствами в данной молитве, как мы уже ранее отметили, послужили 10 уникальных в своем роде аргументов, обуславливающих право на вхождение в присутствие Бога, основанных на законах Бога, которые являлись Словом Божьим и зашедшим из уст Божиих, которые Бог возвеличил превыше всякого своего имени и которым добровольно подчинил себя. Именно эти владычественные и державные слова Бога, обращенные в обетование и заповеди для человека, Давид приводил Богу как содержимое своего сердца, говоря Богу: «Услышь меня ради Твоей истины и правды. Услышь меня ради воспоминания дней древних и всех дел Твоих. Услышь меня, потому что я простираю к Тебе мои руки. Услышь меня, потому что я на Тебя уповаю. Услышь меня ради возношения души моей к Тебе. Услышь меня ради того, что я к Тебе прибегаю. Услышь меня, потому что Ты мой Бог. Услышь меня ради Твоего имени. Услышь меня ради Твоей милости. Услышь меня, потому что я раб Твой». На предыдущих служениях мы уже рассмотрели природу первого аргумента, пребывающего в сердце Давида. Это доказательство того, что в его сердце пребывала истина и правда, которые являлись для Бога юридическим основанием, дающим возможность услышать Давида и встать на сторону Давида в его противостоянии с имеющимися у него врагами. И остановились на исследовании второго аргумента. Это приведенное Давидом доказательство, что в его сердце была запечатлена память дней древних и всех дел, совершенных Богом в этих древних днях. По откровению Святого Духа образ этого доказательства мы стали рассматривать в судном наперстнике первосвященника как предмета уникальной и постоянной памяти пред Богом, определяющего собою эталон постоянной молитвы. И создавался, насколько нам уже известно, судный наперстник и обслуживал только один священный предмет – это урим и тумим в сердце человека, наличие которого позволяло Богу слышать человека, а человеку позволяло слышать Бога. А посему, чтобы быть услышанным Богом в откровениях его урима, под которым рассматривается Святой Дух, необходимо было сохранять в своей памяти дела Божии в предмете его тумима, то есть учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, которое Бог совершил в древних днях. Судный наперстник, как предмет постоянной памяти пред Богом, это на самом деле сакральный образ формата постоянной молитвы, дающий Богу основание выполнять свою волю на планете Земля. А посему молитва, не соответствующая требованиям и характеристикам судного наперстника, не имеет права называться молитвой. Молитва – это диалог между Богом и человеком, а не монолог, когда человек сказал и совершенно не слышит, что отвечает ему Бог, и вообще отвечает ли Бог на такую молитву, которая не соответствует требованиям и характеристикам судного наперстника. Так как только формат постоянной молитвы, представленный в судном наперстнике первосвященника, дает нам право приступать к Богу и входить во святилище, как царям и священникам Богу, чтобы представлять ходатайство, представляющие интересы сугубо его воли. Вот как природу судного наперстника, представляющего образ постоянной молитвы, представлял в своих посланиях апостол Павел. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». Это не значит 24 часа стоять на коленях, а это означает, что 24 часа быть в контакте с Богом, контакт, который не прерывался бы грехом, в котором Бог мог в любое время заговорить к человеку, что бы он ни делал, и человек мог бы ему ответить, в котором человек мог бы общаться с Богом, что бы он ни делал, и задавать ему вопросы, и Бог бы отвечал ему. Мы отметили, что постоянство в молитве определялось и определяется в Писании весело горящим светильником, обуславливающим состояние праведного сердца человека. Притча 13:9. «Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает, то есть умирает, искореняется». Оригинал говорит об этом слове «угасает». Порядок устройства судного наперстника определял и предписывал требования Духа и истины, которыми должны были обладать и которым должны были соответствовать в своих сердцах истинные поклонники, которых продолжает искать себе Бог. А раз он ищет, он еще не успокоился. Только тогда, когда найдет достаточное число таких поклонников, он успокоится, так как эти поклонники будут составлять или определять его субботу, в которой он будет успокаиваться. Суббота являются поклонники Бога, которые поклоняются ему в духе и истине. Иоанна 4:23-24. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Иоанна 4:23-24. При нарушении устройства в порядке судного наперстника, обуславливающего состояние и природу сердца поклонника Бога, судный наперстник утрачивал свою природу и свое назначение. Поклонение Отцу в духе и истине заключалось в том, чтобы не повреждать истины Божией в преследовании целей, установленных Богом в Писании, как это делали во все времена и делают сегодня многие верующие в силу своей жестоковыности и в угоду своей корысти и лицемерия. Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога пред Богом во Христе. 2 Коринфянам 2:17. В Септуагинте так называется наш перевод, судный наперстник называется знамением правосудия. так как посредством Урима и Тумима, содержащегося в судном наперстнике, Бог мог сообщать человеку свой суд. Образ судного наперстника представляет совесть человека, очищенную от мертвых дел, на скрижалях которой, как на печати, в 12 именах патриархов был запечатлен образ учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Совесть, очищенная от мертвых дел, запечатленная на ее скрижалях истинной правды, призвана была давать Богу право действовать в них и через них на планете Земля. В определенном формате мы уже рассмотрели размеры и род материала, из которого должен был устрояться судный наперстник, которому мы призваны соответствовать в своем духе, и остановились на следующем требовании, которое гласит Исход 28, 17, 21. «И встав в него, то есть судный наперстник, оправленные камни в четыре ряда, рядом рубин, топаз, изумруд – это один ряд, второй ряд – карбункул, сапфир и алмаз». Третий ряд – яхонт, агат и аметист. Четвертый ряд – хризолит, оникс и яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они. Сих камней должно быть 12 по числу сынов Израилевых, по именам их. На каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа 12 колен. Каждый драгоценный камень представлял какое-то имя Господа. Мы отметили, что 12 золотых гнезд – это владычество и начальство Слова Божия, которое содержится в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти, которое мы, как поклонники Бога, призваны представлять в основании своей постоянной молитвы. То есть наша постоянная молитва должна соответствовать учению Иисуса Христа, пришедшего во плоти. А 12 драгоценных камней с вырезанными на них, как на печати, именами сынов Израилевых – это образ и формат нашей постоянной молитвы, представляющий совершенные суды Бога. Отсюда следует, что не золотые гнезда в предмете истины Слова Божия подгоняются по своему размеру и по своей конфигурации под драгоценные камни, а драгоценные камни в предмете наших молитв подгоняются под размер и конфигурацию золотых гнезд истины. Постоянная молитва в 12 драгоценных камнях судного наперстника с 12 именами – это молитва неотступная, которая в своем ходатайстве представляет интересы воли Божией и не отступает от намеченной цели, доколе не получит просимое. Устройство судного наперстника в нашем сердце выражает себя в устройстве Царства Небесного в образе дерева жизни. Взращивание в своем сердце дерева жизни – это устроение самого себя в нового человека, созданного по Богу в праведности, святости, истины, в дом духовный, в священство святое. При этом мы отметили, как все великолепие и порядок храма создавалось только для одного священного предмета и обслуживало только один священный предмет – это золотой ковчег Завета. Точно так же и ефод первосвященника с прикрепленным к нему судным наперстником создавался и обслуживал только один священный предмет, который в точности призван был дублировать и исполнять функции золотого ковчега Завета – это Урим и Тумим. Потому что как золотой ковчег Завета, так и судный наперстник образно, но только с разных сторон и с различным назначением представляли совесть человека, очищенную от мертвых дел. Урим и Тумим на иврите означает свет и совершенство, свет и право, откровение и истина. Так, например, десятословие внутри ковчега Завета, которое представляло Христа в ковчеге, являлось истиной. И эту истину в судном наперстнике представлял Тумим. А откровение, которое мог человек получать над крышкой ковчега Завета от Святого Духа, в судном наперстнике представлял Урим. А посему поклонником Бога мог быть только тот человек, который обладал в самом себе совестью, очищенной от мертвых дел, или же мудрым сердцем, на скрижалях которого запечатлена истина в предмете Тумима. В силу чего откровение Божие в предмете Урима, то есть Святого Духа, могло почивать только в границах истины, которую в сердце человека представлял Тумим в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Как написано, «И вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе». Исход 31:6. Как видите, Бог в глупое сердце не будет вкладывать свою мудрость. Если в сердце нет учение Иисуса Христа, пришедшего в плоти, напрасно этот человек ждет, что Дух Святой заговорит в нем. В нем может заговорить его дух, дух бесовский, но только не Дух Святой, не Урим. Потому что Урим приходит, или Святой Дух, только приходит там, где есть истина Слова Божия, упорядоченная, не какие-то части, а полнота учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. При этом мы отметили, что содружество Тумима и Урима в сердце человека – это слияние между собой двух форматов мудрости, которые гласят, что носители Тумима и Урима являются истинными поклонниками Бога. И самое чрезвычайное – они обладают иммунитетом Святого Духа. Вот как сказано о Левии. Судьба, наша судьба, которая запечатлена в Левии, связана с тем, что мы привязали себя на условиях Писания к Богу, к Святому Духу, чтобы быть водимыми Святым Духом. «И о Левии сказал, Тумим твой и Урим твой на святом муже твоем, которого ты искусил в масе, с которым ты припирался при водах Меривы, который говорит об отце своем и матери своей, я на них не смотрю, и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает. Ибо они левиты, слова твои хранят, и завет твой соблюдают, учат законом твоим Иакова и заповедям твоим Израиля, возлагают курение пред лице твое и всесожжение на жертвенник твой». «Благослови, Господи, силу его и одели рук его благоволи, порази чресла восстающих на него и ненавидящих его, чтобы они не могли стоять». Второзаконие 33:8-11. После того, когда Моисей высказал это пророчество, он этим самым ратифицировал это обетование, и оно вошло в силу, стало законом. И теперь всякий человек, который является носителем Урима и Тумима, является опасным в народе Божьем, потому что критика в адрес такого человека не будет прощена ни в сем веке, ни в будущем. Потому что он представляет истину и Святой Дух в прямом смысле. Бог дает ему откровение в его дух, и он может открывать истину Слова Божия. В определенном формате мы уже рассмотрели 5 свойств воина молитвы в первых 5 драгоценных камнях судного наперстника, через которые Бог мог постоянно приводить свою волю в исполнение на планете Земля, и остановились на 6 свойстве – это достоинство драгоценного камня алмаза. Известно, что 6 именем, вырезанным на драгоценном камне алмазе судного наперстника, на скрижалях нашего сердца являлось имя 6 сына Иакова Нефалима, которое означало «борец». «И еще зачала и родила Вала служанка Рахили на другого сына Иакову, и сказала Рахиль, борьбою сильную боролась я с сестрою моею и превозмогла, и нарекла ему имя Нефалим, превозмогающее в молитвенном борении». Имя Бога, представленное в драгоценном камне алмазе, по предположениям иудейского раввината, на иврите означает «Аль-Хай», что в переводе на русский язык означает «Бог живый» или «Бог живой». А посему, исходя из значения имени Нефалима, на 6 драгоценном камне алмазе следует, что функции 6 принципа, как формата постоянной молитвы, это наше право и наша способность позволить Святому Духу пребывать с нами в молитвенной борьбе против сил преисподней, противящихся нам в исполнении воли Божией именем Бога Живаго. Иеремия 10:10. «А Господь Бог есть истина, Он есть Бог живый и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его». Имя Бога Живаго являлось форматом клятвы. И категория святого народа, которая не научилась клясться Богом живым или клялась им ложно, незаконно, подлежала полному и совершенному истреблению. Это записано Иеремии 12:16-17. «И если они научатся путям народа Моего, чтобы клясться именем Моим жив Господь, как они научили народ Мой клясться Валом, то водворятся среди народа Моего. Если же не послушаются, то Я искореню и совершенно истреблю такой народ, говорит Господь». Итак, чтобы не быть искорененным и совершенно истребленным гневом Бога Живаго, необходимо научиться путям народа Божьего, чтобы клясться именем Бога Эль-Хай или же Богом Живым. И такими путями, насколько нам известно, являются пути заповедей и уставов Божиих. А условием, которое дает право научиться путям заповедей и уставов, чтобы клясться именем Бога Эль-Хай, является жажда их познания. Псалом 118:32-35. «Потеку путем заповедей твоих, когда ты расширишь сердце мое, когда мое сердце начнет приносить плод». Расширишь. Это в оригинале «когда я буду приносить плод». До тех пор, пока человек не приносит плод, он не может потечь путем заповедей Божиих. «Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца. Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем. Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я возжелал ее». На иврите имя Бога «живой» или «живый» означает «пребывающий», «сущий», «неограниченный властью», «определяющий бытие», «творящий бытие», «содержащий бытие», «сохраняющий бытие», «владычествующий над бытием», «повелитель и господин бытия». Второзаконие 10, 20, 21. «Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и к Нему прилепись, и Его именем клянись. Он хвала твоя, и Он Бог твой, который сделал с тобой эти великие и страшные дела, какие видели глаза твои». Итак, сила воина молитвы, содержащаяся в достоинстве имени Бога Живаго, призвана была представлять неограниченную власть Бога над бытием в отведенном им для нас времени и пределах. В силу этого мы прибегли к необходимости рассмотреть и определить, какую цель преследует Бог в своих намерениях, когда побуждает и призывает своих детей стать воинами молитвы, а также каким образом и на каких условиях Бог может и желает дать человеку право стать воином молитвы, чтобы человек мог представлять интересы Бога в реализации своего наследия в Боге. Исходя из определения Писания, быть воином молитвы – это законное и привилегированное наследие святых всех времен. Во-вторых, это их изначальное предназначение, выраженное в их призвании – творить правду, в которой они будут попирать нечестие и нечестивых в молитвенном борении, как грязь на улицах. В-третьих, это одно из величайших положений, даруемых Богом человеку, в котором человек становится царем и священником Богу и рассматривается Богом как бриллиант с именем Нефалима. Не будучи царем и священником Богу, в достоинстве которых человек получает уникальную возможность и право господствовать своим информационным органом над своим эмоциональным органом, невозможно состояться и быть воином молитвы. Информационный орган, призванный господствовать над эмоциональной сферой души, это обновленное мышление человеком умом Христовым. Молитва воина молитвы – это некое сакральное или священное таинство, которое имеет неземное происхождение. И мы знаем, что по своей природе бытие молитвы, как и бытие Бога, не имеет ни начала, ни конца. Молитва – это язык Бога, который определяет, по которому можно определять личность Бога и определять Слово Божие, которое определяет бытие Бога. Молитва всегда была таинством Бога и всегда пребывала в Его присутствии, как Его золотой скипетр благоволения, который Он протягивал только к тому, кто искал Его лица в творении Его воли. Взаимоотношение между Отцом, Сыном и Святым Духом происходит на этом языке. Если же кто отваживался приходить к Нему на своих условиях, не будучи позванным в Его присутствие, то Его золотой скипетр благоволения не простирался к такому просителю, а, следовательно, молитву такого человека Бог не слушал. Как написано, грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю, того слушает. Иоанна 9:31. Право приближаться к Богу в молитве – это исключительная прерогатива Бога. Никто не сможет, да и не отважится сам собою приближаться и приступать к Богу, который благоволит обитать во мгле или же пребывает в неприступном свете. Иеремия 30, 21-22 говорится, кто может приближаться к Богу и кого Бог приблизит к себе. «И будет вождь народа моего из него самого, и владыка его произойдет из среды его, и я приближу его, и он приступит ко мне». «Ибо кто отважится сам собою приблизиться ко мне, говорит Господь, и вы будете моим народом, и я буду вам Богом». То есть, един Бог, един посредник между Богом и человеком, человек Иисус Христос. Поэтому приближаться, приступать к Богу может только один владыка, который произошел из народа семени Авраама, это единородный Сын Божий в статусе Сына Человеческого, в котором и через которого всякий рожденный от Бога и ищущий Бога мог бы приближаться и приступать к Богу в нем и через него. Вот почему, когда мы молимся, мы должны молиться во имя Иисуса Христа. Так научил нас Иисус. Когда будете молиться к Отцу, обращайтесь. Все, что не попросите у Отца во имя Мое, даст вам. Он посредник. Исходя из Откровения Писания, наша молитва в качестве воинов молитвы, обусловленной достоинством бриллианта, как мы уже определились по Писанию, должна быть, во-первых, неотступной, во-вторых, усердной, в-третьих, прилежной, в-четвертых, с дерзновением, в-пятых, с благоговением, в-шестых, с показанием веры сердца. Покажите вашу веру пред Богом. В-седьмых, с благодарением, в восьмых с радостью, в девятых в страхе Господнем, в десятых во Святом Духе или же молением на иных языках. В предыдущих служениях мы уже коснулись первых семи признаков молитвы, которые определяют как состояние сердца воина молитвы, так и качество его молитвы. И обратились к восьмому признаку – это молитва, облеченная в неземную или же в непорочную радость. Как написано, веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости. Притчи 17:21. А посему одним из признаков, по которому следует определять наличие радости, исходящей свыше, будет являться веселое сердце, которое будет служить для человека целебным свойством, исцеляющим и восстанавливающим его веру и его доверие Богу. Унылый дух – это образ жестоковыйного сердца, управляемого гордыней его необновленного ума, в котором нет оснований для атмосферы непорочной радости, лишающей и не дающей Богу возможности благотворить человеку и врачевать человека. И чтобы определить как суть неземной радости, так и условия, которые нам необходимо выполнить, чтобы взрастить и высвободить ее достоинство в молитве, как плод Богу, мы прибегли к четырем аспектам. Это определение сути назначения плода радости в молитве, цена обретения и высвобождения плода радости, сохранение и развитие плода радости, плоды и награда за проявление в молитве непорочной радости. Рассматривая вопрос первый, какими свойствами наделены свойства неземной радости и какое назначение сокрыто в источнике, из которого проистекает неземная радость, мы пришли к выводу, что в Писании свойства и характер, заключенные в слово «радость», как и предыдущее свойство, предписываются в молитве как заповедь, как повеление, как неуклонное повеление и как неотложный военный приказ, невыполнение которого карается смертью или же окончательным разрывом отношений, содержащихся в завете с Богом. Так апостол Иуда, подводя итог своему краткому посланию к Церкви Христовой, выделил свойство радости в особый ранг, как неотъемлемую составляющую нашего спасения во Христе Иисусе, могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости». Во-первых, из имеющейся констатации следует, что для Бога порог в радости – это отсутствие у человека основания соблюсти его от падения в погибель, чтобы представить его пред славою Своею. Во-вторых, слава Божия пребывает исключительно в атмосфере непорочной радости и является выражением этой непорочной радости. Порог в радости – это пятно или изъян, определяющее нечистоту, мерзость и ложь. Не избавившись от такого порока, как в радости, так и в других свойствах молитвы, мы не будем допущены в небеса, и не войдет в него ничто нечистое, никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у акцев книги жизни, Откровение 21:27. То есть вход в небеса через церковь. Речь идет о Вышнем Иерусалиме. Только через Вышний Иерусалим можно попасть в небеса. Определяя источник непорочной радости и присущих этой радости ее природных свойств, мы пришли к выводу, что непорочная радость в молитве может исходить только из непорочного сердца человека, как по своему состоянию, так и по своему проявлению этого состояния в своих словах и поступках. Во-вторых, если в нашем сердце будет пребывать атмосфера непорочной радости, то и наша молитва будет выражать свойства этой радости. В-третьих, нам следует отличать земную или обыкновенную радость от радости сверхъестественной, которая имеет свои отличительные корни в Боге, свой отличительный источник в Боге и свое отличительное происхождение в Боге. В-четвертых, сами по себе два рода радости – это две программы, исходящие из разного рода источников Бога и падшего Херувима. В-пятых, сердце человека является программным устройством, и тот род радости, который человек отдает свое предпочтение, облекает его и становится господствующим в его естестве. И если мы отдаем предпочтение земной радости, эмоциональной, чтобы почувствовать в эмоциях нечто, то она, с одной стороны, будет мерилом наших отношений с Богом, а с другой будет подавлять и угнетать радость неземную, которая является плодом во внутреннем человеке, плодом древа жизни. Если же мы будем отдавать предпочтение радости, исходящей свыше, то она также будет мерилом наших отношений с Богом. В силу своей сверхъестественности неземную радость невозможно ни испытать, ни прочувствовать на уровне своих физических возможностей. так как в отличие от земной радости она не является какой-то эмоцией или каким-то чувством, поднимающим настроение, хотя может вести за собой эмоцию, и вот тогда мы можем нечто своей эмоцией почувствовать, но не сразу. Когда она начинает вести эмоцию, а наша эмоция не готова, она испытывает отрицательные чувства, как конь необъезженный. Она испытывает некое оскорбление и сбрасывает седока с коня. И только тогда, когда непорочная радость обуздает эмоцию и поведет ее за собою, и конь успокоится и признает господина седока, только тогда наша эмоция начнет чувствовать, повиноваться вот этой радости и последует за ней. Поэтому сверхъестественная радость – это некая дисциплина ума, воли и сердца, которая творит мир в сердце человека, а также уравновешивает, контролирует и ведет за собой его чувства. И когда эти чувства будут обузданы дисциплиной обновленного ума и воли человека, тогда его чувства смогут ощутить на себе благотворность и врачество его веселого сердца, которое является источником его неземной радости, устремляющейся в жизнь вечную. А посему непорочная радость, предписываемая в благовонном составе молитвы, которая своими потоками из недр нашего сердца, как по своим полномочиям, является равносильными полномочиями слов, исходящих из уст Бога. Исходя из Откровения Писания, непорочная радость, входящая в состав постоянной молитвы, это одно из неизменных свойств и имен самого Бога, следовательно, и рожденных от Него детей, у которых свойство радости может быть принятым не иначе, как только в семени Слова благодати и в личности Святого Духа. И только затем уже быть взращенным и наработанным посредством дисциплины воли, ума и сердца, направленных на постоянное пребывание в Слове Божием и во Святом Духе. А посему сверхъестественная радость, как по своему происхождению, так и по своему проявлению, стабильна, постоянна, неизменчива и абсолютно не зависит от земных обстоятельств, связанных как с потерями, так и с приобретениями материальных благ. Определяя земную радость и земное веселье, Писание констатирует, веселье беззаконных кратковременно и радость лицемера мгновенно. Иова 25. Притча 14.13. И при смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль. А в отношении людей с нечистым сердцем, руками, которые заполоняли церковь как тогда, так и сегодня, апостол Иаков писал: «Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль». Иакова 4.9. А посему за упование на земную радость, которую люди предпочли радости сверхъестественной, Бог однажды приведет их на суд. Екклесиаста 11.9. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по ведению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Обращаясь к уникальной мудрости Писания в определении неземной радости, мы стали рассматривать достоинство непорочной радости не иначе, как только в сердце человека, возрожденного от нетленного семени слова истины, пребывающего во Христе. А так как первоисточником непорочной радости является сам Бог, то именно Бог является эталоном и мерилом, обуславливающим свойства и род непорочной радости, в силу чего непорочная радость является не только свойством Бога и атмосферой, в которой пребывает Бог, но и одним из Его славных имен, которым Он торжествует над своими врагами. Псалом 42:4-5. «И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на густях буду славить Тебя, Боже, Боже мой. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Почаще разговаривайте сами с собою, обращайтесь к душе своей. Практически это клятва Богом живым, когда вы говорите, что ты унываешь, смущаешься. Бог уже совершил победу, ему не надо ее заново совершать. Все плоды победы уже находятся во Христе Иисусе и положены на твой счет. Что ты смущаешься? Мы пройдем это темное время, мы пройдем это уныние, и мы выйдем на простор, потому что Бог радости и веселья живет в нас. На предыдущем служении мы в определенном формате уже рассмотрели 7 признаков, обуславливающих источник и свойства непорочной радости, присущей постоянной молитве, и остановились на рассматривании 8 признака, определяющего непорочную радость в сердце воина молитвы. Это утешение Господне, которое человек может обрести не иначе, как только в спасительном оправдании Христовом через благовествуемое слово посланников Бога. Давайте напомним это место Писания, Исаия 52, 7, 9. «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону, воцарился Бог твой. Голос сторожей твоих, они возвысили голос, и все вместе ликуют, ибо своими глазами видят, что Господь возвращается в Сион. Торжествуйте, пойте вместе развалины Иерусалима, ибо утешил Господь народ свой, искупил Иерусалим». Мы отметили, что причина, по которой Бог оставил Сион и по которой Он вновь возвратился в Сион, находится в нашем поклонении, которое перестало отвечать требованиям судного наперстника, в силу чего Бог покинул Сион. Но когда Сион произвел освящение и обратился к Богу, его поклонение вновь стало отвечать требованиям судного наперстника, что и послужило для Бога основанием возвратиться и утешить Сион. Вникая в суть имеющегося иносказания, мы стали рассматривать в горах Божиих, которые являются высотами Бога, образ невесты Агнца в лице избранного Богом остатка. Держава и страх у него, он творит мир на высотах своих. Иова 25:2. А в ногах благовестника мы стали рассматривать образ помазанного Богом пастуха, за голосом которого нам следует следовать, чтобы иметь непорочную радость и пребывать в непорочной радости. И таким пастухом является как человек, помазанный Святым Духом, представлять избранному Богом остатку учения о Царстве Небесном, содержащейся в начальствующем учении Христа, так и всякий человек, облеченный в достоинство ученика Христова, призванный быть пастухом своего мышления, чтобы направлять свое мышление к поиску Бога. А посему слово «прекрасное», относящееся к ногам благовестника, это образ исповедания веры сердца. А посему на иврите слово «прекрасное» будет обуславливать как отношение человека к Богу, так и к целям, поставленным для него Бога. «Прекрасное» означает на иврите «благоразумные», «сдержанные», «здравые», «целомудренные», «рассудительные», «угодные» или уже угождающие Богу, «подходящие для Бога», приготовленные святить Бога, направленные к целям Бога, чтущие Бога святынями, представляющие интересы вечной жизни, устраивающие и веселящие сердце Бога, доставляющие Богу успокоение. Далее мы обратили внимание на 7 уникальных констатаций, по которым мы призваны отличать ноги поставленного Богом человека от ног других человеков, которые избраны не Богом, а либо путем демократического выбора большинством голосов, которым пользуются политические структуры всего мира для выдвижения своего лидера, либо путем самоутверждения. И эти 7 констатаций, по которым нам следует определять пастуха, посланного Богом, возвещать мир, благовествовать радость, проповедовать спасение, говорить о воцарении Бога, возвышать свой голос, вместе со всеми ликовать, вместе со всеми быть утешенным. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели 6 констатаций, посему сразу обратимся к рассматриванию заключительной 7 констатации. 7 констатация, определяющая красоту ног человека, посланного Богом пасти избранный Богом остаток, а также человека, могущего пасти свои мысли, это вместе со всеми утешаться Богом и в Боге, и служить утешением для друга. А это означает, что, с одной стороны, такой человек будет преисполнен утешением Божьим для избранного Богом народа, который оказался в плену греха, болезни и скорби. А с другой стороны, будет преисполнен негодованием Божиим, несущим возмездие Божие для сынов погибели, которые в силу определенных обстоятельств сами обратили себя в сосуды нечестия и беззакония. Точно так же, как степень ненависти к беззаконию равносильна степени любви к правде, степень утешения для избранного Богом остатка будет равна степени гнева Божия, приготовленного для нечестивых и беззаконных, которые не покоряются истине Писания. Бог по своей природе является как Богом утешения, так и Богом возмущения. В силу этого и Его посланники являются носителями Его утешения для одних и носителями Его возмущения для других. Исаия 51, 12, 16. «Я сам утешитель ваш. Кто ты, что боишься человека, который умирает, и сына человеческого, который тоже, что трава? и забываешь Господа, Творца своего, распротершего небеса и основавшего землю, и непрестанно всякий день страшишься ярости притеснителя, как бы он готов был истребить. Но где ярость притеснителя? Скоро освобожден будет пленный и не умрет в яме, и не будет нуждаться в хлебе. Я Господь, Бог твой, возмущающий море, так что волны его ревут. Господь Саваоф имя его. И я вложу слова мои в уста твои, и тенью руки моей покрою тебя, чтобы устроить небеса и утвердить землю, и сказать Сиону: ты мой народ». Утешителем также является и Святой Дух, при условии, что мы примем его не как гостя, а как Господа и Господина своей жизни. Иоанна 14, 26-27. «Утешитель же Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил. Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает. Я даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Иоанна 14, 26-27. В библейские времена слово «утешение» употреблялось и служило среди древних народов как одна из форм приветствия. На иврите утешение означает пристанище, место отдыха, покой, отдых, успокоение, кормилица, воспитательница, радость, украшение, удовольствие, отрада, ободрение, наставление, наказание Господне, обличение, увещевание, упование на слово веры, возмездие врагам, повержение врагов, рассеяние врагов. То есть, вот все эти ингредиенты будут давать утешение. Утешать означает призывать, убеждать, увещевать, уговаривать, звать, настойчиво просить, умолять, упрашивать, ободрять, умиротворять, устанавливать мир, полагать конец страданиям, давать надежду или моральную поддержку в час печали. А утешаться – это успокаиваться в Боге, сожалеть о содеянном проступке, раскаиваться в содеянном, облекаться в правду Божию, утешать себя возмездием над врагами. Место, на котором посланник Бога будет являться утешением и производить утешение, будет являться образ гор Божиих, под которыми подразумевается собрание святых, отвечающих требованиям невесты Агнца в лице избранного Богом остатка. 2 Коринфянам 1, 3, 5. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножается в нас страдание Христовы, умножается Христом и утешение наше». Обратите внимание, именно тогда, когда увеличивались скорби в жизни апостола, в его сердце начинало проявляться утешение Господне. И тогда вот это утешение, которое у него было результатом его скорбей, он нес избранному Богом остатку и утешал их вот этим утешением. Следующим освидетельствованием утешения на высотах, в которых Бог творит мир, будут являться пророчествующие от Духа Благовестника, посланного Богом. Очень интересная мысль. Я немножко остановлюсь на ней. 1 Коринфянам 4, 3, 31. «Кто пророчествует, тот говорит людям назидание, увещание и утешение. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение». То есть, если пророчествующие не пророчествуют в духе посланника Божия, которого Бог послал пасти свой народ, то значит, это пророчествующие не от Бога. Когда Бог послал пасти народ Моисея, и нужно было создать пророчествующих в народе, потому что один Моисей не способен был обслуживать и нести тяжесть, он сам попросил Господа об этом, то Бог взял от духа Моисея и возложил его на 70 старейшин. Но в это время 68 присутствовали, а 2 оставались в стане, а Бог возложил на 70. И это были, там, помните, по-моему, Надав и Мадав, да, о которых сказано, прибежали, не сказали, Иисус Навин прибежал, говорит: «Господин мой, они пророчествуют». Он сказал: дал бы Господь Духа, чтобы все были пророками, чтобы вот, я хотел бы, чтобы не 70 человек, но все были. Но я хочу обратить внимание, главное, на то, что они пророчествовали от Его Духа. А это вообще принцип Бога. А Он никогда не дает пророчествующему нечто отдельное, потому что тогда будет единомыслие и единодушие. Если человек принимает посланника Бога полностью, принимает Его Слово, только тогда он может пророчествовать. Только тогда Дух Святой может касаться, потому что Он может таким образом прикасаться к Духу Помазанника и помогать ему брать на себя эту ответственность и нести ее другим. Следующим освидетельствованием утешения на высотах Божиих будет являться благовествуемое слово посланников Бога, содержащее в себе надежду нашего призвания. «Утешайтесь надеждою» Римлянам 12:12. То есть, апостол Павел проповедует о надежде и говорит: «Утешайтесь надеждою». Вот как он говорит дальше, Евреям 6:16-20. «Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впосредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы». Обратите внимание, утешение может быть твердым и может быть нетвердым. Вот эта твердость Духа – это утешение. Чем тверже ваш Дух, тем больше у вас утешение Христово. «Твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, который для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннюю, за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека». Мы знаем, что за завесу входила кровь Христа, туда вносилась кровь Христа, и 12 опресников. Это все, что вносилось за завесу. Находилось там, что свидетельствовало перед Богом. Вот эти две вещи, в которых Богу невозможно солгать. То есть, кровь Христа и 12 хлебов представляли крест Господа Иисуса. И вот эти две вещи, учение о крови и учение о кресте, должны являться надеждой, крепостью у нас и утешением. Потому что кровь очищает нас от греха, а крест отделяет нас от ветхого человека, который является производителем греха. 2 Фессалоникийцам 2:16-17. «Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог, и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом». То есть, видите, каким образом действует веселое сердце. То есть, веселое сердце несет в себе такую крепость утешения. И это утешение очень многоразличное. Следующим освидетельствованием утешения на высотах Божиих будет являться благовествуемое слово посланников Бога, содержащее в себе заповеди Божии при условии, что мы поставим себя в зависимость от этих слов и возлюбим эти слова. «Буду утешаться заповедями Твоими, которые возлюбил» Псалом 118:47. Вот если человек не влюбится в заповеди Божии, он не сможет ими утешаться, они не будут служить для него утешением. Но когда он влюбится в них, то тогда заповеди и человек станут одно. Вот здесь написано «буду утешаться, который возлюбил», имеется в виду, который я познал, имеется в виду, как мужчина и женщина, муж и жена познают друг друга и становятся одним телом. Точно так и здесь, когда человек познает заповедь Божию, он становится одно, он сливается с нею, и уже невозможно различить, где человек, а где заповедь. Человек становится заповедью Божией. Он как заповедь, он только делает то, что следует делать, и никогда не будет делать того, что не следует делать. И тогда это будет являться утешением для человека. Следующим освидетельствованием утешения на высотах Божиих будет являться благовествуемое слово посланников Бога, содержащее в себе откровения Божии, при условии, что мы сделаем эти откровения своими советниками. «Откровение Твое, утешение мое, советники мои» – Псалом 118:24. «Откровение Твое, утешение мое, советники мои». Когда мы получаем откровение, сидим и слушаем, чтобы они стали нашими советниками и нашим утешением, необходимо вот это откровение переживать хорошо, размышлять о нем, принять его и сказать: «Да будет мне, Господи, по слову Твоему», а потом, уходя из собрания, благодарить Бога за это откровение и размышлять о нем. Когда вы размышляете об этом откровении, которое вы получаете в собрании через благовествуемое слово, Бог начинает его расширять в вашем сердце. И это расширение невозможно самому наедине. Такое пережевывание может быть тоже в стаде. Ведь овца, когда она наестся, она не уходит от стада и не ложится где-то от стада отдельно. Они, когда наедятся, ложатся все вместе и пережевывают. Люди, которые не посещают ячеечное служение, будут исторгнуты из народа Божьего за то, что они пренебрегли пережевыванием. Они полагают, что они настолько умные и самодостаточные, что им нет необходимости на ячеечном служении пережевывать то, что они получили. Никогда оно не пойдет к вам на пользу, если вы не пойдете дальше, не заплатите цену дальше. А это цена времени. Люди побыли на первом служении утреннем, потом расслабляются и хотят отдыхать, я имею в виду для плоти. Они не хотят дисциплинировать свою плоть и сказать: «А теперь я поведу тебя и буду дальше утешаться». Знаете, как Господин говорит: «Вначале я поем, а потом ты, раб, поешь». Тело должно быть рабом, а мы сделали его своим господином, побыли на одном служении и думаем: «О, это вполне достаточно». Да недостаточно. Но недостаточно. Я уже вижу катастрофу у многих святых. Катастрофу у многих лидеров, которые стали пренебрегать ячейками, избегать с ячеек, кого-то оставлять за себя и так далее. Ободритесь, покайтесь и приступите к пережевыванию. А иначе вот эти откровения, которые получаете, они не будут вашим утешением и не смогут быть вашими советниками. Следующим освидетельствованием утешения на высотах Божиих будет являться благовествуемое слово посланников Бога, содержащее в себе помазующую жизнь Бога, при условии, что мы сделаем это слово своею пищею. Псалом 118:50. «Это утешение в бедствии моем, что слово Твое оживляет меня». Вот когда бедствие приходит, если мы соблюдали все вышесказанное, то тогда в этом бедствии это слово начинает вас выводить из беды. То есть вас кто-то убил в буквальном смысле слова, а Слово Божие воскресит вас. И вы почувствуете утешение в своих чувствах. Не только, потому что вначале наши чувства поражаются, внешний человек. И чтобы вот этот внешний человек мог воспрянуть, нужно, чтобы внутренний человек чем-то обладал. А если внутренний человек не имеет в себе Слово Божие, мы не даем ему. Внутренний человек зависит от внешнего человека тем, что внешний человек – это орудие, через которое он должен отдать праведность, через которое он может получать эту жизнь. Обратите внимание, мы привезли, кто-то под ногами пришел, кто-то на машине, привез свое тело сюда. Через это тело, через наш слух, через наши глаза, через дисциплину мы подготовили тело, мы получаем в наш дух слово. И если тело, которое не отдано в орудие праведности, не будет в правильном состоянии пред Богом, мы ничего не сможем получить для нашего нового человека. И тогда он там начнет умирать. А когда он начнет умирать, и мы попадем в беду, то он не сможет поддержать нас. А вот когда на нас нападают, и мы в нормальном состоянии, мы дали возможность нашему новому человеку, то есть для того, чтобы у него было все. Мы размышляли, мы молились на языках, мы исследовали слово, мы пережевывали его. И когда пришла беда, и сатана нанес смертельный удар, то в вашем новом человеке есть воскресение. Он взял и воскресил вас, и поставил нов. И вы во время этой беды, во время этой смерти получили такой вид утешения, такой род утешения, что вы стали петь и восклицать. Я могу похвалиться в Господе, что я много раз это испытывал. Когда я был убит в буквальном смысле слова, и когда изнутри меня восставало вот это воскресение, облекало меня, и я изнутри приходил к такой радости, к такому общению с Богом, что я его не имел, когда не было этих скорбей и ударов смерти. То есть я его имел, но я не имел его в такой степени, в такой концентрации. Я просто наслаждался общением с Богом и думал, вот интересно, обстоятельства не меняются, а я изменился и парю над этими обстоятельствами. Вот о чем здесь говорится. «Скорбь и горесть постигли меня, заповеди твои, утешение мое». Чтобы потечь путем заповедей, потому что ее надо, чтобы кто-то ее объяснил. Заповедь имеет уставы. Люди думают, что-то не прочитали, вот это можно, это нельзя. Часто люди читают заповедь, неправильно понимают ее и неправильно трактуют. И одели себя в религиозные монашеские одеяния, полагая, что Бог этого хочет, это заповедь Божия. Стали рождать без всякого размышления, не как желанное, а как необходимое для того, чтобы спастись. Ведь благословение отцовства и материнства – это не заповедь. Это хлеб, это потребность, которая есть в человеке. Бог сотворил человека с потребностью распространяться, размножаться, иметь сына, иметь дочь. И люди страдают от этого, они этого хотят, так как голодный человек хочет пищи, и когда он сильно голодный, подавай ему любой кусок хлеба, и он будет благодарить тебя за этот кусок. Вот так люди, которые долго не рожают или не могут рожать, если у них все правильно с Господом, у них будет необыкновенная потребность стать матерью, стать отцом. «И благословил их Бог и сказал, плодитесь и размножайтесь». Посмотрите, что сделали люди. Они взяли и обезобразили благословение. Они его взяли, в заповедь обратили. Они сказали, а если не будешь плодиться, размножаться, смертью умрешь. Да, они так не говорят в прямом смысле, но они говорят, что если вы не будете рождать, если вы будете избегать, если вы будете как-то предохраняться, это грех. Разве грех, если я наелся, остановиться? Грех – это обжорство. Обжорство. Если у вас есть аппетит, рождайте 10-12 больше. Но если вы наелись двумя, тремя, четырьмя, остановитесь, подождите, появится снова голод, дальше опять зачнете. Предохранение от беременности не является грехом, но церкви внушили, что это грех. Но нигде не написано, а если ты не будешь плодиться и размножаться, смертью умрешь. Там написано, если ты вкусишь от дерева познания добра, смертью умрешь. Вот это заповедь. А это благословение. Не надо путать благословение с заповедями. Христос накормил народ. Тысячи наелись. И осталось, что делать? Он же не сказал, вы должны это доесть, это заповедь. Он сказал, нет, соберите оставшиеся, чтобы ничего не пропало. И набрали там один раз 12 корзин, а другой раз 7 корзин полных. Видите, мы должны рождать, как Бог рождает. А как Бог рождает? Написано, восхотев, Он родил нас словом истины, дабы нам быть некоторым начатком Его создания. Почему дети верующих отверженные? Вы знаете, сколько ко мне приходило молодых людей, девочек и мальчиков, которые плакали, которых родители любят, а им кажется, что родители их не любят. А знаете почему? Потому что их зачинали, не желая. Это получилось так. Они не по желанию их зачинали, а по необходимости, что так нужно. И поэтому ребенок был зачат, будучи отверженным в самом зачатии своем. Он получил это. И как родители не проявляют любовь, а ему все время кажется, он подозревает, что он не нужен. Он будет нести всю жизнь отверженность, пока родители не покаются пред Богом и перед ребенком, что мы тебя зачали, мы не хотели, чтобы ты родился. Мы каемся в этом, мы тебя любим. Надо, чтобы муж и жена хотели ребенка. Бог не рождает в свою семью, если он не хочет. Только когда захочет, восхотев. Вот когда он захочет, тогда он и будет рождать. Поэтому, когда мы то есть объедаемся, Писание говорит, обжорство – грех. Поэтому посмотрите, когда человек взял на себя больше, чем нужно – он не знает, куда своих детей положить, места нет. Он говорит, Бог усмотрит. Что Бог усмотрит? Чего вы в одну постель валите мальчиков и девочек? А потом что получается? Инцест. Они подрастают, мальчики, девочки вместе, и может произойти, брат с сестрой может вступить в сексуальный контакт. Либо сестра к этому привлечет его постарше, либо брат привлечет младшую сестру. И сколько мы таких людей находим? Сколько мы находим, не кормят их, не одевают, ничего они не могут родители дать. Нет возможности. Ни в помещении, нигде. И они все говорят, Бог усмотрит. Я говорю, если Бог усмотрел, то Он бы что-то сделал. Но оказывается, Бог говорил, это ты должен усматривать, это твоя роль. Не вали роль свою на роль Бога. Если у тебя одна комната, и ты хочешь родить ребенка, то ты имей в виду, что у тебя должно быть место где-то еще и вторая комната. Ладно, пока маленький, вы можете в одной комнате. Ребенок начинает подрастать, ему нужна отдельная комната. Мальчик и девочка, их надо разделить, они должны быть в отдельных комнатах. Их надо кормить, поить, и главное, их надо учить. Учить своим отношениям друг к другу. Учить матери, как относиться к отцу, а отец их должен учить, как относиться к матери. Никогда не ругаться в их присутствии. Да, мы все это делали. Мы все взрывались, не обращая внимания на детей. Вы знаете, как это на детей? Какую рану производит на детей ссора между родителями? Потому что они одинаково любят как отца, так и мать. Для них дороги. И они, не понимая, иногда становятся то на одну сторону, то на другую. Как видите, если мы не сможем представить вот такое освидетельствование и утешение Божие, мы не будем иметь утешения, потому что нас будут постигать скорби, а заповеди Божии не будут нашим утешением, потому что мы их не понимаем. Мы благословение тоже стали считать за заповеди. Мы заповеди человеческие за заповеди Господни стали считать. Одели нас в косынки, в шапочки разные и сказали, это религиозная принадлежность. И мы ходим в этой религиозной принадлежности. Нам навязывают форму одежды, а эта форма одежды идет от человека. Ведь смотрите, сколько пастырей будет, и у каждого пастыря в голове будет своя форма одежды религиозная. И поэтому в каждых собраниях есть свои установки, какой должен быть длинный платья и так далее, какие рукава должны быть, насколько грудь должна быть и спина открытой или прикрытой и так далее, какой цвет можно носить, какой цвет нельзя носить. Есть здесь пятидесятнические собрания, я был, это целое объединение мощное. У них нельзя в собрание приходить женщинам без колготок. Не знаю, на каком основании месте Писания они это сделали. То есть, когда жара, не всегда колготки должны быть на них. Соседнее с нами собрание наше русское пятидесятническое объявило женщинам, что они молиться могут только, будучи одетыми. Они не могут молиться, если она в постели раздетая, она должна встать и одеться. А как же тогда постоянно молиться? Однажды мне задали вопрос, а можно молиться в туалете, под душем? Я сказал, молиться можно везде. И меня чуть не отлучили от церкви. Я еще тогда был рядовым членом церкви, молодежь задала мне вопрос. Я сказал молиться, и они мне это сказали, это кощунство в туалете молиться. А я говорю, вы что, когда заходите в туалет, общение с Богом прерывается у вас? Или не Бог создал нас, что мы должны таким образом очищаться? Что это такое? Но тем не менее, вот так вот люди понимают. И вот это входит в заповеди. И заповеди человеческие люди больше чтят, чем заповеди Божии, потому что им не объяснили. Хорошо, следующим освидетельствованием утешения на высотах будет являться благовествуемое слово посланников Бога, содержащее в себе законодательство Бога при условии, что мы будем жаждать спасения Божия. «Жажду спасения Твоего, Господи, и закон Твой – утешение мое». 118-174. Вот эта жажда спасения, когда говорится «спасение», имеется в виду полнота обетований. Что такое спасение? Это дело искупления. Я жажду, чтобы все обетования Божии, которые положены на мой счет во Христе Иисусе, были исполнены. Вот что я жажду. И главное это обетование заключается в том, то есть заключительное, чтобы облечься в нового человека. Есть разница, когда, то есть Бог изменяет тело, и есть разница, когда Он, не изменяя тело, облекает его в нового человека, и тогда тело перестает в это время болеть, все вирусы уничтожаются, восстанавливаются все функции организма, и если там были операции, что-то убрали, все это восстанавливается. Человек омолаживается, лицо его становится сияющим, так как он облечен нового человека, на нем будет достоинство, и люди, которые будут встречаться с ним, у них будет появляться страх от этого человека. Даже приближаться к нему будет что-то необыкновенно страшное. Люди будут трепетать и будут спрашивать, что это такое? Я встречался, говорит, с многими людьми, но что-то у вас такое есть, это с одной стороны пугает, а с другой стороны привлекает. Ведь Моисей, вот это лицо сияющее, что оно делало? Оно пугало, но оно и привлекало. И Моисей что сделал? Положил покрывало. Павел говорит, а мы не будем полагать покрывало на свое лицо. Да, Павел проповедовал откровение, которое дал ему Бог, но он не облекся в нового человека. То есть он называл несуществующее существующим, но Бог не мог ему дать, чтобы не без нас достигли совершенства, потому что это обетование принадлежит церкви последних дней, где Бог покажет всему миру, кем является церковь, отличие между служащими Богу и неслужащими Богу. Вот эта жажда, чтобы Бог взял и облек нас, вот когда Он облечет, там все обетования есть уже в этом воскресении. Следующим освидетельствованием утешения на высотах Божиих будет являться благовествуемое слово посланников Бога, содержащее в себе наказание Господне в формате обличения, при условии, что мы не будем пренебрегать наказание Господне. То есть обличения должны служить утешением. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господня и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Евреям 12, 4-6. Видите, Бог хотел, чтобы мы принимали обличение как утешение. Мне редко приходится видеть братьев и сестер, которые приходят ко мне, которых бы я обличал, чтобы они утешились этим обличением. Я видел, как их лица чернеют, они оскорбляются, или начинают говорить, нет, вы меня неправильно поняли, или говорят, что у меня этого нет, или так далее. И только редкие люди начинают плакать от радости, от утешения, получив обличение. Бог хотел, чтобы мы поняли. Притча 29.1 говорится, человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится и не будет ему исцеления. Почему? Он отказывается от утешения, которое предлагается ему в формате обличения. Наказание Господне – это обличение. Некоторые говорят, это Господь наказал. Бог не наказывает нас болезнями, запомните. Всякое деяние доброе нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет тени перемены. Скажите, болезнь – это добрый дар? Нет. Конечно же, нет. Почему же вы говорите, это Господь эту болезнь тебе дал? У Бога нет болезней. У нас болезни уже в зародыше есть, эти вирусы вокруг и все. Бог здесь ни при чем. Божье наказание – это обличение. Вот это наказание. И Он обличает только тех, кого любит. Наказывает. И когда мы это понимаем, мы должны принимать это как утешение. Притча 15.10. Злое наказание уклоняющемуся от пути и ненавидящее обличение погибнет. Возлюбите обличение как свое утешение. Следующим освидетельствованием утешения на высотах Божьих будет являться слово посланников Бога, содержащее в себе исцеление их сокрушенного и смиренного сердца при условии, что они будут ожидать своего исцеления в терпении Христовом. Исайя 57, 15, 21. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно живущий, святый имя Его, Я живу на высоте небес и во святилище, а также сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Я исполню слово «мир», «мир дальнему и ближнему», говорит Господь, «и исцелю его». А нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться и которого воды выбрасывают ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой. А нечестивые, их сердца несокрушенные. То есть они не сокрушили. Под сокрушением сердца имеется в виду, когда человек сам его сокрушает, а не кто-то его сокрушает. Мы иногда говорим: «Ты сокрушил мое сердце, ты разбил мое сердце». То есть жена может говорить мужу, муж жене, дети родителям или другу: «Ты разбил мое сердце». Когда кто-то разбивает наше сердце, это не является, значит, нашим утешением и не является привилегией. Мы должны настолько быть твердыми, что наше сердце никто не сможет разбить. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире. И вот этот человек твердый духом берет и сам разбивает свое сердце для Господа. Вы помните, как Мария взяла сосуд алавастрового и разбила сама его, и благоухание наполнила. Вот для того, чтобы наполнить благоуханием, чтобы благоухание изнутри вырвалось наружу, нужно согласиться, чтобы сердце было разбитым, и оно будет разбитым смертью Господа Иисуса Христа. Когда мы делаем сами решение умереть для своего народа, для своего дома и для своих разливающих желаний. Вот чем мы разбиваем наши сердца. Потому что мы приняли уже благодать Господа, и она находится в нас. Но для того, чтобы она могла выйти из нас, вот это благовоние, надо разбить. И мы разбиваем вот это для того, чтобы облечься в новое. Здесь говорится, разбить – это совлечься ветхого человека с делами его. Это разбитое сердце. И тогда Бог видит это разбитое сердце. Когда вы разбиваете, вы знаете, что когда вы умираете для своего народа, вы становитесь кем? Вы становитесь странником. Когда вы умираете для своего дома, вы становитесь сиротой. Когда вы умираете для своих расливающих желаний, для ветхого человека, который был вашим мужем, вы становитесь вдовой. Вот когда у вас теперь будет состояние сироты, вот, пришельца и вдовы. И тогда это состояние такое, что вы будете нуждаться в утешении, вы будете жаждать его, как сухая земля. И Бог только на сухое, на жаждущее. Кто жаждет? Человек, если не умер для своего народа, для своего дома и для своих расливающих желаний, он не будет жаждать спасения. Он не будет жаждать. Он будет жаждать того, чтобы процветать материально, использовать принципы, которые даны для того, чтобы наследовать нетленное наследие, он будет их использовать для того, чтобы наследовать наследие тленное. И будет находить массу мест Писания, как один брат пришел: «Мне тебе 70 мест покажу, вот я приехал с конференции, которую доллар там вел, и еще там Лерой, вот они там привели. Вот 70 мест, которые говорят о том, что Бог хочет, это его воля, чтобы мы материально процветали, надо об этом думать». То есть, и там были места абсолютно, которые не соответствовали, абсолютно не соответствовали. Я говорю, как же наследие чистое, нетленное, увядающее, которое хранится для нас? Эти два наследия, они враждуют между собой, тленное и нетленное. Чему мы отдаем предпочтение? Когда мы отдаем предпочтение наследию нетленному, это только тогда, когда мы умираем для своего народа, дома и своих желаний. И тогда все тускнеет в этом мире. Мы пользуемся этим миром, но уже как не пользуемся. Мы приобретаем, как будто бы ничего не приобрели. Мы потеряли, как будто ничего и не теряли, потому что у нас есть вот тот богатый потенциал. Господь живет в нас. Теперь уже невозможно потерять Господа, а все остальное ничего не значит. Ни жизнь, ни смерть, потому что мы уже во Христе, и Он в нас. И от этого мы утешаемся, от этого мы радуемся. Именно такой должна быть молитва воина молитвы. И мы будем сейчас благодарить Бога за то слово, которое мы могли слышать, и поклоняться Ему. Аминь. Кому это возможно, склоним колени, кому невозможно, головы. И да благословит нас Господь. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы поклоняемся пред Тобою вновь и вновь. На месте всем, которое определила десница Твоя для поклонения святому имени Твоему. Мы благодарим Тебя что Ты позволил нам оставить свой народ, свой дом и бросить вызов своим растлевающим желаниям, чтобы иметь жажду Твоего слова, Твоих откровений, чтобы возлюбить Твое спасение во всей его полноте, чтобы возлюбить Твое явление. И я благодарю Тебя, что святые Твои могли познать Тебя в этой истине, в этих откровениях, в этих заповедях и уставах, и могли потечь путем заповедей Твоих. Да будут восстановлены сердца народа Твоего, да примут они те обличения, которые Ты сегодня послал для нас, чтобы мы могли восстановиться и стать в Твой боевой порядок и поднять над собою Твое великое знамя любви, чтобы служение пред Тобою стало праздником, чтобы оно не было отягощением. И мы благодарим Тебя, что Твое служение, когда мы идем на поклонение к Тебе, это радость наших сердец. Ты хочешь, чтобы суббота была радостью, чтобы, когда мы приходили поклоняться, чтобы здесь было торжество Твоей победы над врагом. А посему да будут прокляты в народе Твоем все немощи, болезни, да отступит зависимость от греха, и да придет зависимость от Духа Твоего и от истины Твоей. Я знаю, что Твой народ хочет быть зависимым, но для этого надо заплатить цену, о которой мы постоянно говорим, умереть для своего народа, умереть для своего дома и для своих расслевающих желаний, чтобы остались только Твои желания, Твоя воля, и тогда мы можем входить в присутствие Твое, чтобы представлять Твою волю, которая является в том, чтобы исцелить нас от всякого рода и вида болезни, исцелить нас от всякой зависимости греха. Да будет благословено величие Твое в милостях Твоих, да прославишься Ты в народе Твоем отныне и вовеки, да явишь Ты славу Свою, и да поразишь Ты нечестивых и беззаконных, которые являются терном и волчцем на путях народа Твоего. Поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.